Глава вторая. Дуэйн был вдовцом. Ночью он жил в сказочном доме на Фейрл-Чайлдовских холмах, в самом лучшем районе города. Каждый дом стоил там по крайней мере 100 000 долларов. Каждый дом был окружен участком, по меньшей мере, в 100 гектаров. Единственным товарищем Дуэйна по ночам был Ньюфаундленд по имени Спарки. Спарки не мог вилять хвостом. Много лет назад он попал в автомобильную катастрофу. Поэтому он никак не мог выказывать свои дружеские чувства к другим собакам. Оттого ему и приходилось без конца ввязываться с ними в драку. Уши у него висели клочьями. Он весь был в шрамах. Была у Дуэйна и черная служанка по имени Лотти Дэвис. Она ежедневно убирала его дом. Потом она готовила и подавала ему ужин. Потом она уходила домой. Она была потомком рабов. Лотти Дэвис и Дуэйн почти не разговаривали, хотя очень хорошо относились друг к другу. Главные разговоры Дуэйн вел со своим псом. Он ложился на пол и катался со Спарки по ковру и говорил ему что-нибудь вроде «Ты да я, Спарк» или «Ну как живешь, старикан?». Так оно все шло, даже когда Дуэйн стал понемногу сходить с ума. Но Лотти Дэвис ничего не замечала. У Килгора Траута был попугай по имени Билл. Как и Дуэйн Гувер, Килгор Траут по ночам бывал совершенно один, не считая его дружка. Он тоже разговаривал со своим другом. Но в то время, как Дуэйн говорил со своим псом ласково, Килгор Траут посмеивался над своим попугаем и постоянно плел ему всякое про конец света. «Теперь уже скоро», — говорил он, — «да и давно пора». У Траута была теория, что скоро в земной атмосфере нечем будет дышать. Траут полагал, что когда атмосфера станет ядовитой, Билл отдаст концы на несколько минут раньше самого Траута. И он вечно дразнил попугая. «Ну как дышится, Билл?» Или «Что-то мне чудится, будто у тебя началась хорошенькая эмфизема легких, Билл». Или еще «А ведь мы с тобой ни разу не обсуждали, какие похороны ты себе надумал, Билл. Ты мне даже не сказал, какой ты веры». И так далее. Он сказал Биллу, что человечество заслуживает самой страшной смерти за то, что оно так жестоко и расточительно обращалось с этой милой землей. «Все мы гелиогабалы, Билл», — говорил Траут. Гелиогабалом звался римский император, который велел скульптору отлить пустотелого железного быка с дверцей посередине. Дверцу можно было запирать снаружи. Пасть у быка была разинута. Это было второе отверстие, выходившее наружу. Гелиогабал отдавал приказ посадить живого человека через дверцы в быка и запереть дверцы. Все звуки, какие издавал при этом человек, доносились наружу из пасти быка. Потом Гелиогабал созывал гостей на приятную вечеринку, где было много еды и вина, много красивых девушек и юношей. И тут Гелиогабал приказывал слуге поджечь хворост. Хворост лежал под грудой сухих дров, а дрова лежали под брюхом быка. У Траута была еще одна странная привычка. Он называл зеркала «лужицами». Его забавляла мысль, что зеркало, как вода, переливается в зазеркалье. И если он видел ребенка около зеркала, он предостерегающе грозил ему пальцем и говорил: «Не подходи так близко к лужице. Ты же не хочешь перелиться в другую вселенную, в зазеркалье?» Конечно, после смерти Траута все стали называть зеркала лужами. Вот до чего дошло. Даже к его шуткам стали относиться с уважением. В 1972 году Траут жил в полуподвальной квартирке в Кокгоузе, штат Нью-Йорк. Он зарабатывал деньги тем, что устанавливал алюминиевые оконные рамы вместе со ставнями. Продажей этих приспособлений он не занимался, потому что ему не хватало обаяния. Обаянием называлось такое качество, когда один человек у другого сразу вызывал к себе любовь и доверие, независимо от того, что было на уме у этого обаятельного типа. В Двейне Гувере была бездна обаяния. Во мне тоже бывает бездна обаяния, стоит мне только захотеть. Во многих людях бездна обаяния. Хозяин Траута и его сослуживцы понятия не имели о том, что он писатель. Кстати, ни один уважаемый издатель о нем понятия не имел. Хотя ко времени встречи с Двейном Траут уже написал 117 романов и 200 рассказов. Никаких копий со своих писаний он никогда не делал. Он отсылал рукописи по почте и даже не вкладывал конверта с обратным адресом для возвращения рукописи. Иногда он и вообще никакого адреса не давал. Названия и адреса издательств он находил в журналах, посвященных литературным делам. Он жадно прочитывал эти журналы в читальном зале периодических изданий районной библиотеки. Так он связался с издательством под названием «Мировые классики», которое издавало в Лос-Анджелесе самую грубую порнографию. Издательство для объема подверстывало романы Траута, где даже о женщинах не говорилось ни слова, к непристойным рассказам и альбомам с похабными фотографиями. Ему даже не сообщали, где печатаются его вещи. А вот сколько ему платили. Ни шиша. Ему даже не присылали авторских экземпляров, ни книжек, ни журналов, в которых он печатался. Так что ему приходилось разыскивать их в порнографических ловчонках. И заглавия его романов были изменены. Например, «Хозяин галактики» стал называться «Обезумел от губ». Но больше всего Траута сбивали с толку иллюстрации, которые издатели подбирали для его романов. Например, он написал историю одного землянина, звали его Делмор Скек, холостяка, жившего в квартале, где у каждого была куча ребят. А Скек был ученый, и он изобрел способ производить потомство из куриного бульона. Он соскребал бритвой живые клетки с ладони правой руки, смешивал их с бульоном и подвергал эту смесь воздействию космических лучей. И клетки превращались в младенцев, как две капли воды, похожих на Делмора Скега. Вскоре у Делмора Скега каждый день стала появляться целая стайка ребятишек, и он, гордясь и радуясь, приглашал соседей на крестины. Иногда в день крестили до сотни младенцев. Он прославился как отец самого большого в мире семейства. И так далее. Скек рассчитывал, что в его стране будет издан закон, запрещающий заводить слишком большие семьи, но законодательные учреждения и суды отказались вникнуть в проблему перенаселения. Вместо этого они издали строжайший закон, запрещавший неженатым людям варить куриный бульон. Ну и так далее. Иллюстрациями к этому роману служили мутные фотографии, на которых различные белые женщины занимались одним и тем же противоестественным непотребством. С одним и тем же темнокожим мужчиной, на котором почему-то было одно только мексиканское сомбреро. Ко времени встречи Двейна Гувера с Килгором самой распространенной книгой Траута была «Чума на колесах». Издатель не изменил название, но и оно, и фамилия автора были почти закрыты вызывающей яркой наклейкой с многообещающей надписью «Норки нараспашку». Норками почему-то называли фотографии совсем голых или полуодетых девиц. Выдумали это выражение газетные репортеры. Фотографы, которым часто удавалось видеть полуодетых во время всяких происшествий, спортивных тренировок или на пожарах, с нижних ступенек пожарных лестниц и так далее. Им надо было придумать условный знак, чтобы крикнуть другим газетчикам и знакомым полисменам, на что можно поглазеть, если им захочется. Вот они и придумали кричать «Норки нараспашку!» На самом же деле норкой назывался небольшой зверек. А то, от чего приходили враж-газетчики, было просто местом, откуда рождались дети. Когда Двейн Гувер и Килгар Траут были мальчиками, и когда я был мальчиком, и даже когда мы стали людьми средних лет и постарели, в обязанность полиции и судов входило наблюдение за тем, чтобы люди, не связанные с медицинской профессией, не рассматривали и не обсуждали все, что касалось некоторых анатомических деталей вслух или в печати. Почему-то решили, что этих условных норок, которых на свете было во 100 000 раз больше, чем настоящих, должна окружать глубочайшая тайна под защитой закона. Итак, существовал маниакальный интерес к норкам нараспашку, а также к некоему мягкому легкоплавкому металлу под названием золото. Этот маниакальный интерес к норкам нараспашку распространялся и на преувеличенный интерес к женским панталонам, особенно когда мы с Двейном Гувером и Килгаром Траутом были мальчишками. Девочки изо всех сил старались прятать свои штанишки, а мальчишки изо всех сил старались подсмотреть. Кстати, первое, что выучил Двейн в школе, еще совсем маленьким, был стишок. Его надо было орать, когда случайно на переменке во время игры у какой-нибудь девочки виднелись трусики. Этому стишку его научили другие мальчишки. Вот он. «Англию, Францию видим в книжке, а у девчонки видны штанишки». Когда Килгару Трауту в 1979 году вручали Нобелевскую премию по медицине, он сказал в своей речи: «Говорят, что прогресса нет. Должен сознаться, тот факт, что сейчас на Земле из всех животных остались только люди, кажется мне несколько сомнительной победой. Тот, кто знаком с моими старыми опубликованными работами, поймет, почему я был особенно опечален, когда погибла последняя норка. Впрочем, когда я был мальчиком, нашу планету вместе с нами населяли еще два чудовища, и ныне я приветствую их гибель. Они стремились убить нас или, во всяком случае, превратить нашу жизнь в полную бессмыслицу. И они почти что преуспели. Это были жестокие враги, не то что мои четвероногие друзья, маленькие норки. Думаете, львы? Тигры? О, нет. Львы и тигры почти всегда дремали. А те чудовища, сейчас я их вам назову, никогда не дремали. Они гнездились в нашем мозгу. Это были неуемные страсти, жажда золота и, помилуй бог, интерес к женским панталонам. Спасибо, что эти страсти были так нелепы. Именно эта их нелепость доказала нам, что людям можно внушить любую самую бессмысленную идею, и они будут со страстью следовать этой идее. Любой идее. Давайте же теперь строить бескорыстное справедливое общество, отдавая этому бескорыстному делу весь тот пыл, который мы так бессмысленно отдавали золоту и женским панталонам. Он сделал паузу, а потом скорбным голосом продекламировал стишок, которому его научили в школе на Бермудских островах, когда он был маленьким. Теперь этот стишок особенно хватал за душу, потому что в нем упоминались две нации, а их уже давно как таковых не существовало. «Англию», — затянул Килгар Траут, — «Францию видим». На самом деле, к моменту встречи Двейна Гувера и Килгара Траута женские панталоны совершенно потеряли цену. Правда, золото все еще подымалось в цене. На фотографии женских панталон и бумагу тратить не стоило, и даже многокрасочные фильмы с норками нараспашку никаких покупателей не находили. Было время, когда самый популярный роман Траута «Чума на колесах» из-за иллюстраций стоил $12 экземпляр. Теперь его продавали за доллар. И те, кто покупал, брали роман вовсе не из-за фотографий, они платили за текст. В тексте этой книги описывалась жизнь на планете под названием Линга-3, где жители были похожи на американские автомобили. У них были колеса, у них был двигатель внутреннего сгорания, они ели ископаемое топливо, однако их не делали на заводах, они размножались. Они клали яйца, из которых вылуплялись маленькие автомобильчики, и эти малыши росли в лужах машинного масла, выливавшегося из взрослых моторов. На Линго-3 прилетели космонавты и узнали, что существа эти вымирают, потому что они изничтожили все ресурсы на своей планете, включая атмосферу. Но космонавты не могли оказать никакой материальной помощи. Существа автомобиля надеялись призанять у них кислороду и надеялись, что посетители унесут хотя бы одно из их яиц к себе на другую планету, где из яйца вылупится автомобильчик, от которого пойдет новая автомобильная цивилизация. Но их самое мелкое яйцо весило 48 фунтов, а космонавты были всего в дюйм высотой, и прилетели они на корабле объемом не больше земной коробки из-под ботинок. Прилетели они с планеты Зельтельдемар. Представитель зельтельдемарцев Каго сказал, что единственное, что он может для них сделать, это рассказать во всей Вселенной, какие они, эти существа-автомобили, замечательные. Вот что он сказал всем этим ржавеющим реликтам, оставшимся без горючего. «Уйдя из жизни, вы не уйдете из памяти». Иллюстрация к данному эпизоду романа изображала двух голых китаянок, по всей видимости, близнецов, в довольно раскованной позе. И вот Кага со своими храбрыми маленькими зельтельдемарцами, все они были однополые, облетел Вселенную, поддерживая память об автосуществах. Наконец экипаж прибыл на планету Земля. Ничего не подозревая, Кага стал рассказывать землянам про автомобили. Кага не знал, что идеи могут изничтожать землян не хуже любой чумы или холеры. Иммунитета к безумным идеям у землян не было. Вот как Траут объяснял, почему человеческие существа не в состоянии отвергнуть идею, даже если она скверная. На Земле идеи служили значками дружбы или вражды. Их содержание никакого значения не имело. Друзья соглашались с друзьями, чтобы выразить этим дружеские чувства. Враги возражали врагам, чтобы выразить враждебные чувства. В течение сотен тысяч лет идеи никакого значения для самих землян не имели. Все равно они ничего изменить не могли. Идеи могли быть просто нагрудными значками или вообще чем угодно. У них даже была пословица насчет несуразности всех идей. Если бы желание было бы конем, каждый голодранец ездил бы на нем. А потом земляне изобрели орудие. Вдруг стало опасно соглашаться с друзьями, можно было себя погубить или даже хуже. Но соглашения продолжались и продолжались, и не ради здравого смысла или порядочности или самосохранения, а просто из дружеских чувств. И земляне демонстрировали дружеские чувства, когда лучше им было бы подумать как следует. Даже когда стали строить компьютеры, чтобы те за них думали. Земляне их строили не столько для знаний, сколько из дружеских чувств. Голодранцы-самоубийцы принялись скакать во весь опор.